Говорит Радио Свобода. Час прессы, программа Радио Свобода, у микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Должны ли русскоязычные украинцы записываться русскими? Достаточно неожиданный вопрос возник в украинском информационном пространстве в преддверии предстоящей переписи населения. Один из депутатов-коммунистов предложил всем, кто говорит на русском языке и считает его родным, вне зависимости от своего национального происхождения, записываться русским в переписи, чтобы таким образом показать, что русские в украинском государстве составляют большинство населения, и раз и навсегда прекратить вопрос о государственном украинском и русском языке, и вообще о том, что украинский язык является родным языком большинства населения страны. Действительно ли такого рода меры помогут взаимопониманию между украинцами и русскими на Украине, между украинским и между украиноязычными и русскоязычными населениями? И вообще, зачем вбрасываются такие темы? И как они соответствуют культурной политике государства? Вот обо всем этом мы сегодня поговорим в нашем эфире. В киевской студии с нами публицист Юрий Макаров. Здравствуйте, Юрий.
Здравствуйте.
А в Луганске с нами главный редактор информационного агентства «Параллель Медиа» Владимир Лермонтов. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте, Андрей.
Ну и вот, собственно, первый вопрос к вам, Юрий. Сама идея, да, она ведь на самом деле очень любопытная. Очень часто утверждают, что язык – это как бы и есть национальность. И очень многие люди, которые в паспортах советских записывались украинцами, они, тем не менее, всегда говорили на русском языке, не имели никакой связи с украинской культурой. А когда произошла независимость Украины, оказалось, что и не хотят ее иметь. Так, может быть, не стоит обманывать друг друга?
Ну, начнем с того, что стоило бы попытаться отделить содержательную сторону вопроса от той политической конъюнктуры, полукарикатурной, я бы сказал, по крайней мере, в исполнении сегодняшних украинских коммунистов. Как, собственно, карикатурные.
Дело даже не в коммунистах, потому что коммунисты я взял как повод, потому что об этом говорят, к сожалению, не только коммунисты, как известно.
Нет, но сегодня это стало одной из новостей, ее обсуждают, достаточно серьезно обсуждают, и достаточно серьезно обсуждают для того, чтобы трое взрослых занятых людей собрались в этой студии. Так что, очевидно, политическая составляющая тут не менее важна. Так вот, что касается политической составляющей, мое отношение к этому очень простое. У нас есть прецедент с Южной Осетией, где в начале части населения раздали российские паспорта, а затем под предлогом, так сказать, защиты российских граждан ввели танки.
И никто же не говорит о российских паспортах, все говорят просто о национальности.
Подождите. Мы же в качестве политического хода совершенно очевидно прослеживается последовательность, цепочка действий. Так что тут для меня никаких особых вопросов нету, и мне даже, честно говоря, не очень интересно это обсуждать. Есть своя конъюнктура в поведении тех политических сил в Украине, которые занимают вот этот вот условно, очень условно, в нескольких парах кавычек этот фланг. Они, очевидно, должны чем-то все время подпитывать медиапространство, иначе и их существование как бы бессмысленно изначально.
Владимир, ну вот хотел бы вас все-таки спросить, на самом деле, даже не о политической составляющей, а о культурной составляющей этого предложения. Да, вот вы живете, работаете в русскоязычном городе, как бы там ни было, да, где в основном русскоязычные средства массовой информации, где люди используют украинский, ну, скажем так, в делопроизводстве, да, исключительно.
И какой, как правило, да.
Да, и какой тут как бы путь развития ситуации?
Прежде всего, я хочу сказать о том, что Луганщина, Луганск – это восток Украины. И большинство людей здесь говорит, по крайней мере, в городах, они говорят на русском языке. Между тем, очень важная деталь – достаточное количество людей, особенно в сельской местности, они говорят на украинском языке. Но фактически люди на Луганщине, они свободно владеют, свободно изъясняются как русским языком, так и украинским языком. И большинство из них вполне справедливо предполагают, что необходимо знать оба языка. Нет такой проблемы на самом-то деле двуязычия, потому что эту проблему их выдумывают, эту проблему политики. политики и для того, чтобы хорошо, хорошо выступить на выборах. И, как правило, вот эту проблему навязывает господствующая здесь партия регионов. Именно партия регионов и также коммунисты, они поднимают эту тему, но фактически лично я, например, как и мои коллеги-журналисты, мы не видим никаких проблем в двуязычии. Проблемы в другом. Проблемы в том, что очень выгодно кому-то использовать именно эту карту. И что касательно масс-медиа, что касательно прессы, то, как правило, большая часть процентов, 85 газет, 90% газет издается на Луганщине именно на русском языке. Значительная часть телевизионных программ также проходит на именно на русском языке. Хотя, согласно закону о телевидении, государственное телевидение, конечно же, на украинском языке. Что же касается интернета, а я являюсь главным редактором информационного агентства «Параллель Медиа», мы зарегистрированы как издание, слоганом которого является «Новини без упереджень», то есть украинский слоган, но мы печатаемся, публикуемся на русском языке. Вместе с тем, наиболее важные, актуальные проблемы у нас можно встретить на именно на украинском языке, и в этом нет проблем, я так считаю.
Публицист Юрий Макаров и главный редактор Луганского информационного агентства «Параллель Медиа» Владимир Лермонтов в программе «Час пресса» на волнах «Радио Свобода». Программу ведет Виталий Портников. Юрий, ну вот Владимир сказал о двуязычии, да, которое, в общем-то, никому не мешает, по его словам, и на Донбассе. Потому что Луганская область — это Донбасс, он всегда, да, самый, что ни на есть. Но, с другой стороны, знаете, это такое странное довольно двуязычие. То есть два языка функционируют в каких-то разных мирах.
Абсолютно в разных функциях, да.
Да. Да. То есть, с одной стороны, есть вот государственный язык, который функционирует в дело производства, там, в государственных каких-то бумагах и так далее, и так далее. С другой стороны, вот есть русский язык, о котором говорят все время, что его
притесняют.
Но да. Мы вот теперь знаем, это, то есть для нас с вами не открытие, но, может быть, для некоторых слушателей открытие, что основная пресса в Луганской области, она русскоязычная, даже телевидение русскоязычное. И в Киеве тоже. Это тоже надо сказать. Ведь в Киеве вы тоже подходите к киоску, видите там русскоязычные газеты. Поэтому... Но опять-таки возникает вопрос, если русский язык так присутствует, что с ним дальше, что дальше, как дальше может развиваться культурное пространство, в каком направлении?
Ну, культурное пространство, ну, как мне кажется, будет развиваться в зависимости от, опять-таки, от политической конъюнктуры, от того, кто сегодня конкретно исполняет функции, там, скажем, министра образования, министра культуры, какие расклады будут в президентской администрации, в Верховном Совете. Это не совсем, собственно говоря, культурные, собственно, культурные вопросы, но они сегодня навязывают повестку дня. А что касается национальности, я в этом смысле сторонник, если не французской, очень жесткой модели, то хотя бы американской. То есть, если вы спрашиваете американца любого происхождения, кто вы,
он говорит, что он американец.
Он американец. И мне бы хотелось, чтобы... Понимаете, само по себе понятие национальности в том виде, в котором оно сегодня функционирует, оно унаследует, это реликт, так сказать, образца 1848 года, который в значительной степени был реанимирован так называемой ленинской национальной политикой. Опять-таки, из сугубо политической конъюнктуры. И потом это по традиции, по, так сказать, по инерции продолжалось аж до 90-х годов нашего века, когда мы писали аккуратненько. У меня, кстати, в паспорте было записано «русский». Если я начинаю себя спрашивать, а кто же я, собственно, черт возьми, вот с точки зрения этой некоей
национальности... То есть вы подходите под эту перепись, да, и вы можете написать, что вы русский без всякого, так сказать, зазрения совести?
Виталик, у меня вообще страшная картина, потому что мой отец наполовину русский, наполовину русский швейцаро-немец, а моя мама наполовину болгарка, а наполовину украинка. Но дед мой, который украинец... Красиво, да? Но дед мой, который украинец, всю жизнь считал себя русским, писал, что он русский, И у нас трогательная очень деталь, потому что он-то сам, он-то чисто этнический украинец, но он из Запорожья. И он просто вот судьба поколения. И у нас в доме висел портрет Шевченко и собрание сочинений Шевченко на русском языке.
То есть ваш дед читал его русским поэтом,
да?
Условно говоря, да, ну понятно.
Понимаете?
Ну вот, Владимир, кстати говоря, хотел у вас спросить. Не для того, чтобы не просить вас рассказывать родословно, как вы понимаете, но когда вы говорите, что двуязычие, оно естественно для Востока Украины, и с этим можно согласиться, да. Но опять-таки, двуязычие ведь тоже должно быть в какой-то форме существовать, и в культурной, и в политической, если угодно. Можно ли считать, что то двуязычие, которое сегодня есть, вот есть государственный украинский язык, и есть русский язык, который функционирует де-факто, да? Что оно устраивает жителей региона, или все же есть какие-то сферы, где чего-то не хватает, где-то не хватает украинского, где-то не хватает русского, а тут уже начинает политика говорить, давайте мы объявим региональный язык, давайте мы сделаем два государственных языка. Вот какой тут, нужен ли здесь выход из ситуации, или лучше все оставить как есть?
Вероятно, все-таки на данном этапе было бы целесообразно оставить все как есть. Попытаюсь объяснить именно свою точку зрения. Вот Юрий Макаров сказал немножко о себе. Я могу сказать буквально два слова. Вот я сам русский. Отец у меня, царство небесное, он русский был. А мама у меня украинка. Но я тоже так же был в советские времена в паспорте, когда мне выдавали в 16 лет, там, 85-м году, то есть было записано русский. Но вместе с тем я люблю Украину больше, может быть, чем некоторые люди, которые называют себя националистами или украинскими патриотами. Так вот, возвращаясь к вашему вопросу, вы сказали о том, что есть ли некоторые сферы. Безусловно, есть некоторые сферы, но ведь судопроизводство-то фактически, слушание и так далее, ведется здесь у нас в Украине, на Луганщине, на русском языке. Да, может быть, какие-то там детали, там отдельные моменты ведется на украинском, но именно само заседание ведется на русском языке. Преподавание в вузах, вот, значит, у меня люди являются сами преподавателями, к примеру, преподаватели в аграрном университете, и она спрашивает, на каком языке читать ей лекцию, на русском или на украинском языке?
У студентов.
И она читает, да, на русском. То есть, пожалуйста, она читает на русском языке. Другой момент, когда, скажем так, депутаты Луганского областного совета, не нынешней, минувшей каденции, они, значит, выступали за то, чтобы придать статус русского языка, придать русскому языку статус региональным. Ну, это же бред полный, на самом-то деле. Бред полный. Это как, на мой взгляд, и люди далеки от этих проблем. Обычные люди думают о хлебе насущном, о том, как им прожить завтрашний день. И вот то, что политики навязывают им, как правило, им абсолютно все равно. Им нужно, чтобы ценники в магазинах не так быстро менялись. Им нужно, чтобы зарплаты хватало. Не только от зарплаты до зарплаты люди жили, чтобы им еще на что-то хватало. Вот что людей волнует. Вот это волнует больше всего. Вот я так думаю. Но вместе с тем, я в эфире?
Да, вы в эфире, да.
Да, значит, вместе с тем, скажем так, мои друзья, вот которые занимаются, скажем так, люди искусства, писатели, там, поэты, у них нет проблем. Они с удовольствием пишут на русском, пишут на украинском языке, что удивительно. К примеру, вот у меня один товарищ, он сейчас фронтмен, то есть он музыкант в группе, он сам родом из Луганска, в группе «Назад шляху немає». Дмитрий Митусов, он исполняет на украинском языке, хотя был в свое время, ну, как-то это было модно, это был, так называемый, он был освобожден от украинского языка. Еще вот Юрий Макаров сказал, что в Америке действительно люди называют американцами. Это действительно факт, я сам это могу подтвердить, но вместе с тем, я лично это мне приходилось слышать о том, что люди, когда они говорят «я американец», но вместе с тем они знают свою родословную, знают, откуда предки и так далее. Вот это гораздо важнее, мне кажется.
А еще они добавляют штат.
Да,
они добавляют штат.
Да, они добавляют штат, и они, вот мне довелось там пару раз быть, и последний раз мне рассказывали, вот мои выходцы, мои предки, там, они там оттуда, 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 ну, как правило, из Европы это назывались. Вот это важно.
Понимаете, вот когда вы говорите, Юрий, о политической нации, тут просто нужно понять, я совершенно соглашусь с тем, что экономические проблемы сегодня превалируют. Но представьте себе, в один прекрасный день они перестают превалировать. Приходит некая власть, которая решает экономические
проблемы. Это и оно. При всей симпатии к позиции Владимира, я все-таки не согласен. Потому что государство должно обеспечивать, я прошу прощения за такое банальное слово «соблюдение прав». Вот. И государство точно так же должно обеспечивать некий комфорт. И я, в принципе, готов слышать тех граждан Украины, которые хотели бы у себя где-то локально обеспечить не, так сказать, не подпольное, не на уровне не срабатывания какого-то механизма или какого-то закона пользования русским языком, а вполне узаконенное пользование русским языком. Я это понимаю. Это может быть и Одесская, и Одесса, скорее не область Одесская, но хотя бы Одесса, и Харьков, может быть, тот же Луганск, Донецк. Но я готов, как я сам, готов перейти к рассмотрению этого вопроса только после того, как все-таки права украиноязычных моих сограждан будут соблюдаться в полной мере и об их комфорте, в том числе психологическом, тоже кто-то начнет думать. И только после этого я смогу, я как человек, в общем-то, и русского языка, и русской культуры, смогу комфортно, без комплекса вины, перейти к защите
прав. А чего не хватает вашим украиноязычным гражданам для комфорта? Ну, украинский язык государственный, да?
Украинский язык номинально государственный. Да. Украинский язык номинально государственный. Украинское телевидение на 80%, по крайней мере, в прайм-тайме, русское. Русское, не просто русскоязычное, а русское. Книжный рынок процентов на 80, если не на 90, русскоязычный. Что у нас там еще? Радио. То есть, фактически, сегодняшний рынок в том виде, в котором он сложился уже, он находится в силовом поле России. Ничего, к сожалению или к счастью, ничего исключительного здесь нету. Точно так же ведет себя любая мощная страна и любой мощный агент на рынке. Он, так сказать, распространяется. Вот. Плюс традиция украинская, когда человек более или менее успешный, попадая в элиты, как правило, менял, так сказать, свою идентификацию и свой язык, и человек, который до последних 20 лет, логика была естественная. Человек в первом, во втором или в третьем поколении происхождения из села с родным украинским языком, попадая в город, если не в первом, то во втором поколении автоматически переходил на русский язык. И это касалось не только украинцев, это касалось любых, как говорится, нацменьшин. Я, скажем, я в Киеве вырос на Крещатике и в коммунальной квартире, и мелодией моего детства был идыш, еврейский язык, на котором говорила значительная часть населения города Киева. А до того значительная часть, лет там 100 назад, значительная часть населения города Киева говорила на польском языке как родном. Попадая в эту систему отношений, они все так или иначе через поколение переходили на русский язык. Сегодня эта инерция продолжает работать. И та достаточно робкая тенденция, которая обозначилась с обретением Украины независимости, когда элиты потихоньку стали переходить на украинский язык, она все-таки недостаточно и не обеспечивается, не подпитывается.
Владимир, тут ведь, мне кажется, очень важно не просто там говорить о Киеве, там потому что понятно, что в Киеве действительно есть такое реальное двуязычие на уровне знания языка и интереса к украинскому языку, даже у тех людей, которые по-украински не разговаривают. А вот когда мы говорим о Донбассе, мне кажется, все-таки очень много людей, которые далеки от украинского языка. Вот как эти вот города. Есть сельская местность, но есть и города, где люди выросли с родным русским языком, и не с украинским. По крайней мере, если проанализировать то, что вы рассказываете, могут не сталкиваться.
Да, конечно. Ну, дело в том, что история Донбасса – это же большой плавильный котел. Тут же были отовсюду вообще люди. Тут же люди приезжали отовсюду, восстанавливали шахты Донбасса. И у них, по сути дела, потерялось главное, что есть. Потерялись корни. А когда нет корней, человеку очень тяжело. Это когда Юрий Макаров говорил о том, что как воспоминания из детства. Вы знаете, это очень важно. Так вот я могу сказать, когда мне, когда я впервые... Для меня было шоком, когда я узнал впервые в детстве о том, что Киев вообще это украинский город. Ну, то, что там говорят на украинском. Потому что почему-то так вот сложилось, что какой-то украинской меншовартости, да? Я не знаю, как это будет по-русски.
Неполноценности.
Да. То есть я был разочарован. Это сейчас я понимаю прекрасно, что русская культура, русское влияние, оно огромно вообще было. Но для Донбасса, именно специфика Донбасса, как большой плавильный котел, оно все переплавило. И вот здесь можно даже, кстати, провести аналогию большого плавильного котла с той же самой Америкой, да, все переплавила Америка. Но вместе с тем, смотрите, на сегодняшний день испанский язык, это возможно, даже второй по значимости в Америке, так, нет?
Да, безусловно.
А в некоторых графствах и некоторых штатах даже второй официальный.
Да.
И это нормально.
Калифорник.
Да, конечно. Да. Это факт. В Техасе губернатор Техаса Джордж Буш старший, младший бывший, знал испанский. Хорошо, это вот тогда.
Но при этом...
Да.
Владимир, я прошу прощения, но при этом никто не ставит в Техасе, никто не ставит вопрос о том, что давайте мы перейдем на испанский язык, потому что тут рядом Мексика, и мы вообще по крови вроде бы как бы мексиканцы. Вот давайте мы откажемся от английского языка и перейдем на испанский.
Потому что это единая политическая нация. Вот, кстати, это то, о чем мы можем поговорить с вами во второй части программы, о том, если это единая политическая нация на Украине. Напомню, что гостья нашей сегодняшней программы — публицист Юрий Макаров, главный редактор Луганского информационного агентства «Параллель Медиа» Владимир Лермонтов, ведет программу Виталий Портников. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Основные темы выпуска вы сейчас услышите, а сейчас только хочу напомнить, потому что сегодня 19 часов после выпуска новостей Михаил Соколов беседует с инициатором кампании за похороны тела Владимира Ленина, депутатом Государственной Думы России от фракции «Единая Россия», профессором Владимиром Мединским. Может ли партия «Единая Россия» адекватно реагировать на трагедии современности или оценивать российскую историю? Вот таким вопросом задается ведущий программы. Повторы 4.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30, главные новости коротко. Аэропорт Домодедово не несет ответственности за произошедший вчера взрыв, заявил журналистам пресс-секретарь предприятия Илья Галанова. Ранее президент Медведев возложил на менеджмент Домодедово ответственность за нарушение правил безопасности. Из 110 пострадавших при взрыве 43 человека остаются в тяжелом состоянии. 35 человек погибли, 18 тел погибших опознаны. Мировые лидеры и международные организации резко осудили теракт в московском аэропорту Домодедово. Государственная Дума России рассмотрела вопрос о ратификации договора с США по сокращению стратегических наступательных вооружений. Голосование по этому вопросу состоится во второй половине дня. Президент США Барак Обама сегодня выступит с традиционным ежегодным обращением о положении страны. Согласно информации из Белого дома, главный акцент будет сделан на экономических проблемах, в том числе дефиците бюджета. Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит сегодня доклад о предполагаемых связях премьер-министра Косово Хашима Тачи с преступным миром. В Египте ряд оппозиционных организаций призвали своих сторонников провести сегодня массовые акции протеста против политики властей. Взрыв в городском автобусе произошел в столице Филиппин Маниле. По предварительным данным, погибли 2 человека, ранено около 20. Первоначально сообщалось о том, что взрыв произошел из-за отказа техники, однако позднее власти признали, что речь шла о взрывном устройстве. Джаред Ли Лафнер, устроивший 8 января стрельбу в американском городе Тусон, штат Аризона, не признал свою вину по 3 пунктам предъявленного ему обвинения. 22-летний Лафнер заявил, что невиновен в попытке убийства члена Палаты представителей Конгресса США Габриэль Гиффордс и двух ее помощников. До начала марта НАТО примет решение о том, в каких провинциях Афганистана контроль за безопасностью будет передан афганским властям в первую очередь. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Час прессы, программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — публицист Юрий Макаров и главный редактор Луганского информационного агентства «Параллель Медиа» Владимир Лермонтов. Мы обсуждаем вопросы культурного, так сказать, развития Украины на фоне предложения о том, чтобы русскоязычные жители этой страны вообще записывались русскими в предстоящей переписи населения. Это повод для дискуссии, разумеется. Причина, в принципе, насколько Украина сегодня может располагать такой единой политической нацией, как ее, эту нацию, развивать, если она есть. 8 800 222 12 – это телефон прямого эфира «Радио Свобода» для жителей всех регионов Российской Федерации. Это бесплатный номер. И 490 2905 – это наш киевский номер, по которому могут звонить наши украинские радиослушатели. Вот, собственно, продолжим диалог о единой политической нации. В принципе, вот то, что вы сказали с Владимиром, Юрий, о том, как выглядит Донбасс, это плавильный котел, и сравнил Владимир Донбасс с Соединенными Штатами, в какой-то мере это вообще касается всех новороссийских губерний, если угодно,
да,
Украины. Это плавильный котел. А с другой стороны, вот по ту сторону Днепра нет никакого плавильного котла. Это люди, которые живут на вот этих вот землях, корни у которых там проросли, через там многих столетий, от Львова до Полтавы, если угодно.
Ну
да?
Как?
Но они там не плавились особо.
Да, там немножечко, там тоже были общины национально-культурные, которые то же самое существовали в течение столетий, и в том же Львове сегодня есть всего лишь такие реликтовые, ностальгические напоминания о том, что были. Там была армянка, там была очень мощная армянская. Львов, собственно говоря, я даже не уверен, что кем был построен. Скорее всего, был построен немцами, как ганзейский город. Там были немцы, там было огромное количество поляков, просто там немножечко иначе складывалась мелодия истории, и тех, кто сохранил, так сказать, свою идентичность, с ними история обошлась несколько безжалостно.
Но я даже не об этом говорил. Я думал, насколько возможно понимание между людьми, которые чувствуют себя вот так привязанными корнями к территории. Ну, в любом случае, каждый житель Львова, даже который приехал в этот город там 40 лет назад, у него есть родное село, он в этом селе знает свой род там, до пятого колена в 70% случаев и так далее. Или маленький городок. На Донбассе такого нету, в Екатеринославе такого нету, просто потому что...
Это особенность российской традиции, российской истории. И когда сегодня я пытаюсь следить за тем, что происходит в России, по прессе, по крайней мере, когда сегодня в России поднимается голос достаточно внятных людей о том, чтобы обеспечить, собственно, права, собственно, русских, вы знаете, есть такое движение, вот, и...
Ну, там не всегда внятные люди.
Да, там, как правило, я прошу прощения, не очень внятные люди, но пару, как ни странно было мне, пару таких довольно внятных высказываний я встретил. И я понимаю, так сказать, боль этих людей или интерес этих людей, но дело в том, что русский – это не этническое понятие. Русский, как исторически сложилось, понятие русский – это тот совершенный гражданин России, к которому должны были стремиться все остальные.
Да? Ну, это то, что называется тогда россиянин, начнем прочтение.
Вот, то-то да. И оно. Поэтому это и разделение сегодня между русским и россиянином, двумя понятиями, оно несколько искусственное. Мне кажется, что просто русский – это такой не до конца переваренный россиянин.
Давайте вот послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Алло.
Да, говорите.
Доброго вам здоровья. Это Одесса беспокоит. Вы знаете, я так называемый несчастный украинскоязычный. Вы знаете, была единственная газета одна, «Черноморские новины». Закрыли ее. Сказали, ребята, Это же вы должны сами выживать. А деньги на поддержку дали еврейской газете, армянской, греческой. Кто больше всех нуждается? Вот такие наши дела. И все остальное. Идет наступление, полная русификация. А вы рассказываете про какие-то две мовы. Да еще 5-6 лет регионов, брехионов, и украинской мовы совсем не будет.
Ну вот, вот, Владимир, можете ответить вы.
Конечно, могу.
Слушатель, да.
Вот получается, что мы с товарищами из Одессы, да, прекрасный город, Одессе привет. Получается так, что мы думаем одинаково. Мое личное мнение и мое личное убеждение, если не дай бог, русский язык станет вторым государственным языком в Украине, чего не произойдет, я надеюсь, просто-напросто. Украинский язык задушат. Задушат его в прессе, задушат его везде, задушат. Вытеснит, потому что это огромная проблема. Русский язык, он не потому, что он там плохой или хороший, а потому что это язык империи. Это язык империи. И в этом проблема вот именно русского языка. Это мое личное мнение.
Да. Не знаю, ответил ли на вопрос.
Да, 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 я думаю, что ты... Ну, вот... Да, это язык империи. В этом, собственно говоря,
его сила,
сила,
да,
его прелесть, в какой-то степени его кайф, если угодно, но вместе с тем и его опасность. Для всех остальных, которые имели несчастье оказаться с ним в конкурентных условиях на одной территории.
И есть, да.
Да. И, естественно, мне бы хотелось все-таки, чтобы Украина как государство обеспечила некую систему защиты и некую систему приоритетов. Другое дело, что то, как это сегодня происходит в условиях бюрократического воровского, так или иначе, государства, это, к сожалению, так неэффективно и обречено на неэффективность. Вот. Но если предположить, что государство функционировало бы более-менее полноценно, да, оно должно было бы обеспечить приоритет развитию государственного языка.
Юрий Михайлович из Москвы.
Здравствуйте.
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 Да, здравствуйте. У меня следующее. Вот я живу в Российской Федерации. Моя национальность безнациональная. Поскольку у нас понятие национальность запрещено. Так. Это вы можете посмотреть любой паспорт у российского гражданина. Так вот, прокомментируйте, пожалуйста, вот этот вот момент. То есть всякие обсуждения национального вопроса в современной Российской Федерации бессмысленны. У нас нет национальности.
Угу. До свидания. Ну, это вот то, о чем вы говорили.
Я не совсем понял нашего звонившего гостя.
Я думаю, что гость продолжал ту мысль, которую вы высказывали, о том, что вот есть люди, которые являются, собственно, этнически русскими, у них есть проблемы с традицией. Я думаю, что в этом вся речь. А об этом даже нельзя разговаривать.
Понимаете, очевидно, разговаривать нужно обо всем, но разговаривать на каких-то более-менее воспитанных и образованных началах, чего очень трудно обеспечить, если ты разговариваешь на национальные темы. Да? То есть все время нужно думать, как бы там ни было, о некой политкорректности не для того, чтобы там хорошо выглядеть, а для того, чтобы не сказать глупость или кого-то не задеть. А в России есть очень... Причем самое смешное, что обиженными, когда речь идет о национальности, обиженными чувствуют себя все. Мы говорим, что да, русские, вот русские, этнические русские обижены. А что этнические татары, скажем, не обижены? А что этнические кабардинцы, скажем, не обижены? Да? В Украине то же самое. Да, вот русские... русскоязычные украинцы обижены. А что, украиноязычные украинцы не обижены? Да? А что, болгары не обижены в Украине? Да? Или евреи-носители той традиции исконно здешней ивритоязычной, я прошу прощения, идышеязычной еврейской традиции не обижены? Нет. Или, может быть, их уже вообще, собственно говоря, не осталось. А поляки не обижены? Вот поэтому разговаривать, несомненно, об этом стоит.
Послушаем звонок. Родион из Германии. Здравствуйте, Родион.
Здравствуйте. Вот что я хочу сказать, что давление со стороны русского языка действительно есть, и это надо признавать. Но это не чья-то злая воля. Так же, как, скажем, Голливуд давит на мировой кинематограф. Но это нормальное явление. И единственное, что можно делать и нужно делать, это добиться поддержки со стороны этой самой русскоязычной общественности украинской культуры. Потому что иначе не может быть. А ведь это наиболее образованная, наиболее богатая, наиболее активная часть украинского общества. Вот, скажем, в советское время эта поддержка была. Вот вспомните, 40% эфира и прессы было украиноязычной. Ну, были, конечно, экзотические способы поддержки. Ну, скажем, хочешь выписать журнал «Юность»? Пожалуйста. Ну, к нему еще выпиши там «Радянскую Донеччину», например. Вот.
Вы такую газету помните? Это, да, прекрасно. Это вам как Франк-Люхтель Гемайне Цайтунг вам как-то не затмило Радянскую Донеччину, как я посмотрю, да. Вот пусть Владимир нам отвечет, так называется, для вот поддержки русскоязычной общественности украинской культуры. Это вот интересно, как это может выглядеть на самом деле для начала.
И можно сказать несколько слов?
Скажите.
Дело в том, что, честно говоря, немножко меня покоробило высказывание Юрия Макарова относительно того, что Ростов государство. Я думаю, что на самом-то деле это не совсем так. Не государство воровское, это люди, которые стоят у руля власти в этом государстве, они могут обладать такими качествами. Государство у нас не воровское. А вот что касательно России, я так думаю, что мы не должны забывать о том, что Россия сейчас это воюющая страна. И война идет в России постоянно, ну вот, по крайней мере, последние там, сколько там, 10-15 лет идет война. И поэтому русские пытаются таким образом себя как-то защитить. А получается, хотели как лучше, а получается, как всегда, получается наоборот. И мне кажется, что русский язык, он не нуждается, скажем так, он не нуждается в защите. А вот украинский язык здесь, в Украине, нуждается в защите от русского языка.
Вот, я так думаю. Да, вот я хотел относительно поддержки русскоязычной общественности украинской культуры. То, что говорил Родион. Это, кстати, любопытно. Это ведь касается не только власти, это касается еще и общества. Да?
Это очень, очень взрослая мысль. Мне она очень нравится. На самом деле, мне кажется, что в свою очередь украиноязычные интеллигенты, и, кстати говоря, очень многие украиноязычные интеллигенты, которых я знаю, с невероятным вниманием относятся к тем образцам русскоязычной культуры, которые здесь есть в Украине. И боюсь, что люди за пределами Украины, а может быть даже и в середине Украины, но за пределами определенных кругов, очень плохо себе представляют вот эту вот довольно герметическую среду украиноязычных интеллигентов. Да? Украиноязычная элита, она намного более открыта, она намного более толерантна, и, пожалуй, она демонстрирует как бы значительно больший интерес вовне, чем можно было бы предположить по высказываниям той же российской прессы. И то, что русскоязычная интеллигенция должна была бы поддерживать украинскую культуру, в значительной степени это и так оно, собственно говоря, и происходит. Русскоязычные писатели, ну, тут же Андрюша Курков, да, которые принимают участие в очень многих акциях и выступают регулярно в прессе, и ведет себя, как, собственно говоря, как гражданин страны под названием Украина, где все-таки вот большинство населения говорит по-украински. То есть, на самом деле, нужно быть, если уж вот пытаться суммировать сегодняшний разговор, хотя еще рано, вот, нужно быть просто интеллигентным человеком. Да? Что предполагает знание языка твоего соседа, уважение к языку и к традициям твоего соседа и попытки включения, так сказать, в разнообразные контексты. Вот так, мне кажется, это решается. Но, к сожалению, в масштабах государства проблемы решаются не по законам интеллигентных людей, а несколько по другим закономерностям.
Послушаем звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Добрый день.
Представьтесь.
Александр Иванов из Москвы.
Здравствуйте, Александр.
Ну, по поводу интеллигенции один момент. Если вы интеллигентный человек, то вы должны понимать, что такие наименования придуманы, как россияне, русскоязычные, украиноязычные, они вообще недопустимы.
Почему?
Понятие. Потому что нельзя генерировать массу людей и говорить, что они русскоязычные. Это такое, табличка такая. Есть русские, понимаете? Россиян нету. Угу. Так же, как нет украиноязычных, есть украинцы. Угу. Если я начну называть украинцев украиноязычными, я не думаю, что...
Подождите, Александр, мы ведь используем просто для удобства некие понятия, которые мы должны так или иначе... Вот, например,
подождите, для удобства понятия, алло.
Для удобства понятия
нету страны россияне, понимаете?
Потому
что в России живут русские люди.
Для удобства понятия есть страна... Подождите, Александр, давайте соблюдать законодательство. Федерация по Конституции, Российская Федерация... В Российской Федерации живут россияне. Слово «Россия» там употреблено в скобках.
Послушайте, в Российской Федерации и в Российской Конституции нет упоминания русских. Это не значит, что здесь русские не живут.
Ну, мы же...
Это один момент. И второй момент.
Да.
Немаловажный момент. Вообще, украинцам, повторюсь, украинцам, не украиноязычным, угу, нужно сказать спасибо. Громадное спасибо России. Потому что, если бы, не дай бог, Украина оказалась под Польшей, или того хлеще, под Германией. Я хочу напомнить вам историю нескольких народов. Например, пруссов, да? За 300 лет пруссов просто не стало. Это был большой народ, который населял Северную Германию и который дал название стране Пруссия, да? Там сейчас живут немцы. И говорят они по-немецки.
Скажите, вот, Александр...
Будь город Львов немецким, ганзейским, вот это шутка вашего гостя, и будь территория Украины, часть территории немецкой... То часть, у вас же сейчас немцы бы жили на территории Украины.
Александр, вопрос, знаете, можно один?
Да, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, вот, скажем, мордвины, они тоже русские? Или они все-таки остаются мордвины?
Они мордвины, а какие же они русские? Они мордвины. Ага. Каждый народ должен называться так, как он называется.
Понятно. Понимаете? А как
не
вы обозначите...
Не надо заниматься ерундой.
Подождите. Ради бога, не так запальчиво. А вот как вы обозначите гражданина Российской Федерации, гражданина страны под названием Россия?
В любом паспорте должна быть графа национальность.
А, все-таки должна быть?
Конечно, безусловно. Да.
Но это не ответ на вопрос.
Как вы обозначите гражданина Российской Федерации?
Угу.
Он обозначается, у него есть имя. Гражданин Российской Федерации. Ага. Графа национальность – русский, украинец, казах и так далее и тому подобное.
А если, например, мордвин говорит только по-русски, вот так получилось, или бурят, что с ним делать?
Что, скорее всего, так и есть.
Да, что, скорее всего, так и есть.
От этого он мордвином быть не перестает.
А нет?
Он гражданин России, но он мордвин. Понимаете, если вы начнете делать то, что делала советская политика в свое время... создавать какую-то новую общность типа советского народа, а нынче россиян вот этих пресловутых, ничего хорошего не выйдет. Потому что это опять будет страна Иванов, не помнящих своего родства. Надо вспоминать корни и признавать то, что есть на самом деле. Русские живут в России, понимаете?
Ясно.
Украинцы на Украине, а россиян нету. Это выдумка одного единственного россиянина, который приказал долго жить уже достаточно давно. Если помните, его звали Борис Николаевич Ельцин.
Ну, я бы воздержался от радости по этому поводу. Мне не очень понятно, а как в таком случае быть сыну, скажем, грузинского отца и российской матери, который живет в России всю свою жизнь, говорит по-русски, пишет по-русски и даже песни пишет по-русски. Помните, Булат Шалбович Акуджава писал: «Я грузин, но я грузин московского разлива». Он кто? Он все-таки грузин или он русский?
Он писал, что он грузин. Пусть он будет грузином. Мы все взрослые люди. Каждый волен сам решать, к какой национальности он принадлежит.
Ну, насчет взрослых людей это еще большой вопрос. Так вот, вы готовы его признать в какой-то степени русским или нет? У него же мама русская.
Я еще раз повторю. Решать по вопросу национальности должен каждый сам.
Каждый сам, Александр же позволяет человеку самоопределиться.
Ну, самоопределиться, конечно, да. Кто ты по национальности?
Да, я так понимаю, что от того, что если человек там будет с узкими глазами, но будет говорить, что он русский, Александр его признает русским. И сам человек считает, себя признает русским.
Ну вот, проблем.
Это уже шаг вперед.
Пушкин был эфиопом по национальности, он об этом сам писал в стихах. Но он был русским мещанином, как вы помните, в тех же стихах. Поэтому он русский поэт, без проблем.
И русский человек.
Конечно.
И Борис Пастернак русский.
Конечно.
Ну вот, то, что вы хотите. Александр совершенно иное это. представление о национальности имеет.
Русский — это состояние души, сказал.
Да? Это состояние души, это принадлежность к русской культуре, вере.
Ну, видите, вы просто нечетко, вы что, видите, очень хорошо, что у вас провели этот диалог, мы нечетко, вы просто нечетко изначально сформулировали эту свою позицию.
Я согласен с тем, что да. Русский — это, это состояние души. Я абсолютно с этим согласен. И я говорю о том, что через поколение человек, который находится в силовом поле этой очень сильной культуры и этого очень развитого языка, становится русским по факту.
Ничего не поделаешь. Вот, Владимир, тут вопрос в том, на самом деле, для нас с вами, становится ли человек украинцем по факту в этой стране, если он здесь живет? Вот, как вы считаете? Это ведь тоже, да, вот потому что мы получили здесь формулу из Москвы. Четко, что это вопрос самоопределения.
Да, я не совсем согласен с прозвучавшими высказываниями.
Так мы тоже тут немножечко посмеивались, извините.
Да. Да. Еще раз прошу.
Да, да, говорите.
Я хотел бы отметить, что, понимаете, любить страну, это как на мой взгляд, это болеть ее проблемами, это болеть, что у нее болит, да. И мне кажется, вот даже будучи по национальности русским, грузином и так далее, можно быть большим патриотом, чем тот, кто у тебя записан там в паспорте, допустим, украинец.
Более того, Владимир, как правило, так оно и происходит.
Да, да. И вот еще, на самом-то деле, я не знаю больших националистов, чем выходцы, скажем так, с восточной Украины, тот же самый Донцов, да, который придумал вот эту всю теорию так, там, интегрального национализма, если я не ошибаюсь, по памяти. Так он был на самом-то деле россиянин. Тот же самый, возьмите, Микола Хвильовий, да, был такой, ну, во времена вот этого украинского возрождения, скажем, 30-е годы. Кто это был? Это был, скажем так, русский Николай Сетилев, да. Поэтому, как бы подводя, может быть, некоторый промежуточный итог, это то, что насколько человек сам себя чувствует и насколько ему болит та или иная ситуация в стране. Вот недаром говорят, не нравится вам Украина, и если вы так вот, а есть такие люди, которые у нас в Украине говорят о том, что вот как хороша Россия, там скорее бы присоединиться. Это бред. Это просто вот таких людей, я просто-напросто, их можно так вот, знаете, послушал один раз, потом с ними просто не о чем говорить, это неинтересно. Это неинтересно. Но другая крайность этого, это то, что когда президент Ющенко говорил о том, что нужно там думать по-украински, так, да не надо думать по-украински, надо думать о Украине, да, это надо.
Послушаем.
Я думаю, такая же ситуация и в России.
Послушаем звонок сейчас из Одессы у нас еще, да, здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Сорвался у нас звонок, собственно. Угу. Ну, вот эта формула, да?
Ну, да. Ну, по сути, Владимир говорит о том же, о чем вот говорил наш гость, звонивший слушайте, из Германии.
Да, Родион, да.
Да. О том, до какой степени русскоязычные интеллигенты должны с уважением... Может быть, отчасти, мне кажется, что русские в Украине становятся, так сказать, подчеркнутыми украинскими патриотами, пытаясь свой некий такой родовой комплекс вины компенсировать.
Вы уверены, что у людей должен быть обязательно комплекс вины в данном случае?
Ну, я не знаю. Мне кажется, ну, во всяком
русские случае... Русские люди не приходили на украинские земли как оккупанты с оружием в руках, если мы-то не будем брать большевистских армий, но у них тоже были, извините меня, не русские исключительно. Ой. Это была многонациональная армия.
Виталик, я уже вам после эфира, чтобы не обременять своими биографическими подробностями, расскажу свою собственную психотравму. Нет, я думаю, что, скорее всего, ну, это как один из возможных мотивов. А может быть, это проявление вот всемирное отзывчивости и совестливости той русской души, так сказать, в ее ну, первозданной чистоте, которая позволяет...
А? Очень красиво. А? Можно как красиво, но как-то не выйти. Вот вы с Владимиром разговариваете на разных языках какой-то, говорю, что вы хотите быть романтиком, он прагматик. Он вам говорит, что без нормальной страны, условно говоря, о которой никто не будет думать, никакой культуры не будет.
Да, конечно же. Да, конечно же. Я понимаю... Владимира, который обиделся на мою реплику о воровском государстве. Я, естественно, не некое идеальное украинское государство, о котором я бы тоже мечтал и имел в виду, а вполне конкретное де-факто. то есть вполне конкретными должностями и функционерами эти должности занимающимися, имею в виду. Увы.
Да, Владимир.
Не, я просто слушал то, что говорил Юрий. Я сказал то, что, действительно, я никаким образом я не обиделся там вот так уж сильно. Я знаю на самом-то деле, что Юрий Макаров бывает на востоке Украины, и ему, возможно, тоже нравится восток Украины, нет?
Ну, у меня свои сантименты, потому что, когда мы приехали в Советский Союз из эмиграции, наш первый город был город Луганск.
Где вы эмигрировали?
Мы вернулись из Болгарии. Репатрировали.
А, понятно. Да? То есть после войны.
Да. Вот. Ну, поэтому мой первый город — это город Луганск, где дедушка мой служил в Свято-Никольском соборе священником. Вот.
Это прекрасно.
Поэтому...
Один из самых старых соборов.
А так это вот это ваша травма, что вы белый эмигрант, это у вас травма?
Ну,
так вы должны радоваться, что вы пропустили самое интересное.
Вот.
Да, кажется, да. То, что мало кому, как говорится, удалось. Так или иначе, да? В Луганске еще в то время, значит, был собор.
Да, но потом там...
Сейчас понятно, а тогда... А тогда это мог быть склад.
Если я не ошибаюсь, именно этот собор был, началась служба во время войны, во время оккупации.
Но вот этого мы не застали.
Да, ну конечно, потому что ведь это тоже такие вот факторы как бы цивилизационного развития, о которых мы все время забываем, когда говорим о том, что здесь происходило.
Вот. Но я достаточно хорошо себе представляю, как мне кажется, вот эту вот бытовую культурную ситуацию и Луганска, и Луганщины, да, какой-нибудь Луганской слободки. Вот. И я думаю, что на самом деле степень как бы терпимости, толерантности, понимания и некой такой природной интеллигентности, да, там живет. Да? Прошу.
Поблагодарю Юрия Макарова и Владимира Лермонтова за участие в нашей программе сегодняшний час прессы. Спасибо, господа, что были с нами.
Спасибо.
Провел эту программу Виталий Портников, продюсер Игорь Исхаков. Сразу после новостей «Американский час» с Александром Генисом. Тема выпуска. Зима тревоги нашей. Психология кризиса, деловые янки и добродушные патриции. Беседа с Борисом Парамоновым. Книжное обозрение Марины Ефимовой. Картинки с выставки. Амундсен и Скотт, музей естественной истории. И гость «Американского часа», экскурсовод Метрополитен музея Лариса Фрумкин. Всего доброго, господа. До встречи.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Теракт в Домодедово. Фото и видеорепортажи.
Комментарии экспертов.
Физик Семен Барл о том, кто и зачем отключил систему безопасности в Домодедово.
Право автора.
Владимир Абаринов. Почему Америке удается предотвращать теракты.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.